Давайте просто протянем руки, благословим это будущее поколение. Во имя Иисуса Христа мы благословляем наших детей, Господь. Мы просто хотим, Господь, чтобы Твоя любовь коснулась их, Господь, при первой же возможности. Потому что ничто не сможет изменить их жизнь, Господь, как только откровение о Твоей любви, насколько сильно Ты любишь их. Мы благословляем, Господь, этим откровением, просто разрушая все планы дьявола в их жизни. Во имя Иисуса. Аминь. Еще раз добрый вечер всем. С Новым годом. Как вы свои резолюции исполняете? Вот так. Или, ну, я не знаю, как по-русски это. Resolution. You don't have one? I can give you one. Знаете, просто, знаете, такое, просто будь лучше, и все. Поставь для себя такую цель, просто быть лучше, чем в прошлом году. Даже если ты такой хороший, знаешь, лимита нету быть лучше. Просто будь лучшим отцом, будь лучшим мужем, будь лучшим пастором, будь лучшим музыкантом, я не знаю, чем. Просто это хорошее такое, знаешь. И потом в конце года можешь просто подумать, стал я лучше или стал я хуже. Но я уверен, что когда ты живешь с Богом, ты становишься лучше. Амин. У меня есть тема, которую я подготовился. Я ее так назвал «Цени свое благословение». У тебя есть вообще благословение? Знаете, для кого-то благословение. Ну, как бы это все благословение. Разные, знаете, бывают благословения. И я уверен, знаешь, для кого-то там благословение, там, ну, кто-то себя считает там здоровым человеком, знаете, тоже. У кого-то благословение, скажем, мудрая, хорошая жена или муж, для кого-то благословение, там, хорошая работа. Это как бы, ну, это есть, это действительно благословение, потому что, ну, тебе, как говорится, ты не можешь считать благословением, знаешь, когда что-то плохое в твоей жизни. Или когда ты, допустим, там болеешь, и ты считаешь это, о, благословение. Ну, хотя везде есть, знаете, своя, как говорится, правда. И, может, потом, когда ты выздоровел, и ты уже считаешь, о, это все-таки что-то изменилось, и ты как бы благодаришь Бога даже за это. Но знаете, что я, как бы, я думал и... Ну, вообще думал, какое самое благословение, допустим, такое в моей жизни? Самое благословение, что именно я имею в виду от Бога благословение. И что интересно, знаете, я пришел к такому выводу, что самое большое благословение для меня, и это для всех, я считаю, людей, которые верующие, это просто присутствие Бога в твоей жизни. Вот я не знаю, просто уже можно, я могу уже сказать аминь вам и, ну, то есть, понимаете, это настолько как бы ясно и понятно, что мне даже тебе не нужно объяснять, потому что если ты живешь с Богом, если ты, у тебя хорошие отношения с Богом, знаешь, тебя, я не говорю сейчас, что ты там, знаешь, там, часами там проводишь в молитве по утрам, хотя это хорошо. Но я имею в виду, когда у тебя сердце с Богом, понимаешь, нормальное. Когда ты к Нему можешь обращаться как действительно к своему Отцу. Понимаешь, ты в любой момент можешь, как бы, даже если ты не получаешь ответов, задавать Ему вопросы. То есть я так понял, что в моей жизни И я уверен, это во всей жизни, что самое огромное благословение от Бога – это Его присутствие в моей жизни. И даже если, знаете, вы, может быть, сталкивались, может быть, вам кто-то говорил, может быть, вы кому-то говорили, не говорили ли вам или вы кому-то, о, тебе там везет по жизни. Или, о, там тебе хорошо, вот тебе повезло там в том-то вопросе, или тебе повезло с этим. Но знаете что, это как бы хорошо, как бы, ну, когда говорится повезло, это как бы, ну, но мы как люди верующие, мы-то понимаем, что это не просто везение, какая-то, знаете, какая-то удача, там ты раз там, и как говорится, и это случилось с тобой. Но ты понимаешь, что это было присутствие Бога в твоей жизни. Сергей, ты с моей бороды смеешься? Раздручиво, Сергей смущается. Ну, такая пауза. Брит, да? Гроу? А. Ну, я от бородатых другой реакции не ожидал. Это не борода. Это просто не побрился. Мои дети сильно, они меня, they dare me to grow. Я не знаю, что это случилось. Но я как бы просто так болел, знаете, и, может, не мылся, не брился. Ну, думаю, ну посмотрим, что получится. Но я думаю, если последнее слово будет за Олей, все равно. Окей, назад к теме. Присутствие Бога в твоей жизни – это самое огромное благословение от Бога. И об этом я хочу, чтобы мы просто с вами сегодня подумали, поговорили и... И знаете, даже из истории из Библии это будет как бы не то, что доказано, а показано, что это оно действительно так. Мне на Сергея нельзя смотреть. Ну, это все хорошо. Я просто слышу, улыбаюсь очень сильно. Окей, ну смотрите, я сразу хочу пойти в одну историю, и вы ее сразу, может, догадаетесь, это история Иосифа. Это Бытие 39 глава. И тоже здесь очень интересно, если вы проследите, вот знаете, есть когда, скажем, в твоей жизни, там, знаете, там, как я говорю, там удача или там какие-то благословения или что, и тебе люди могут говорить, о, там, знаешь, там тебе везет, там тебе повезло, но ты как понимаешь, что это не просто везение, а это именно, знаешь, твоя жизнь с Богом, понимаешь, когда ты, я верю вот в что, что когда ты живешь с Богом, и я говорю, я имею в виду сейчас как бы реально с Богом, понимаешь, ты не ходишь к Богу там на встречи, на свидания, но ты понимаешь, даже если, я же говорю, даже если ты там не такой уж и праведный, даже если ты там, сегодня я скажу, там час или полчаса не молился утром, но ты знаешь, что Бог с тобой, понимаете, вот как бы о чем я говорю. И вот интересная история Иосифа. Мы все знаем историю, он был любимым сыном у отца. Это, кстати, тоже откровение в этом же откровении. И вот я просто читаю один фрагмент. «Иосифа привели в Египет, и там египтянин по имени Потифар, сановник фараона, начальник стражи, купил его у измаильтян». И смотрите, Господь был с Иосифом. И удача сопутствовала ему. Иосиф жил в доме хозяина, и египтянин увидел, что Господь с Иосифом. Ведь во всем, что бы Иосиф ни делал, Господь ему помогал. Иосиф понравился египтянину, и мы, как бы, мы знаем историю. Там, то есть, понимаете, как бы, смотрите, Что происходит вообще с Иосифом? Да, тут есть как бы больший план Бога. Мы знаем, знаете, там Иосиф попал туда, туда, а потом как бы избавил израильтян от голода. То есть как бы есть Божий, как бы больший план. Но представь себя на месте Иосифа, допустим. Вот ты там молодой мальчик, я не знаю, там ему, наверное, было лет 13, может 15. И представь с тобой, смотри, что с ним происходит. У него в жизни, я скажу, такие, я как бы взял такие три момента, где как бы трудные моменты были в его жизни, но смотрите, все равно, что ну, Бог был с ним. И знаете, иногда даже мы можем думать, о, если бы даже вот такое, что случилось с Иосифом, если бы случилось там с кем-то из нас или что-то, мы бы сказали бы, слушай, подожди, а где же Бог был тогда? Получается, в этот момент, когда ты, Иисус со мной не был, то, получается, меня взяли и продали. Понимаете, смотрите, что как бы такие три момента. Первый момент, его, во-первых, не любили братья, потому что он был любимым у отца. Это одна из таких вещей, даже, знаете, когда ты любим у отца, и я говорю, сейчас ты можешь как бы духовно слушать даже себя, знаешь, ну как бы ставить себя на это место, когда ты будешь любим у отца, то, естественно, кто-то будет как бы, ну, негодовать на тебя и как бы думать, о, вот ему везет, вот он везунчик, ему там, его любят, его это. Но я как бы для себя взял такой момент, что вот это и делает тебя, понимаешь, как бы отличающимся как бы из толпы, это именно присутствие Бога в твоей жизни. И смотрите, в то время, в Ветхом Завете это вообще, понимаете, ну, там считанные люди, которые были вот в таких ситуациях, как Иосиф. Да были там просто, там, ну, Бог не был вот так вот, как с нами сейчас, знаете, Бог может быть со всеми везде. Там был вот, был Бог, скажем, с Иосифом, и там, ну, практически больше ни с кем не был. Здесь больше там Бог был с Авраамом, ну, и было благословение на Аврааме, а люди другие даже не знали, можно сказать, ну, не могли иметь вот этих отношений с Богом. Потом, смотрите, второе случается в Иосифе. Его продают, разлучают его с любимым отцом, его продают. И опять же, можно сказать, где же ты тогда был, Бог? Ну вот представь в твои... Мы читаем эти истории, но если ты сядешь и задумаешься, что если бы мой любимый сын, скажем там 13 или 14 лет, его исчезает. Никто не знает, где он. Представь, какая трагедия у родителей. Представь, какое все, понимаете, даже тяжело представить, потому что мы не были в таких ситуациях. То есть, понимаете, как бы, и это я просто как бы делаю такое небольшое вступление именно к этой теме, что случается. Потом его, смотрите, подставляет его жена Потифара. Понимаете, подставляет его, он попадает в тюрьму. И опять же сидит в тюрьме, и как бы я говорю во всем есть план Бога, но я как бы люблю как бы брать ступень за ступень. Понимаете, это для нас хорошо, читаем историю от начала до конца, и мы знаем, о, ну Иосиф, что ты тут там, ну, плакал, если ты, ну, это ж Бог что делал. Вот смотри теперь, что с тобой случилось. Какой ты стал знаменитый. А на то время молодой парень, я не представляю, что с ним происходило. Но интересно, что читаешь. Написано, Господь был с Иосифом, и удача сопутствовала ему. То есть вот это для меня, знаете, очень было таким, когда в твоей жизни Бог, то даже если не все в твоей жизни хорошо, я скажу на данный момент, но знаешь, что я тебе гарантирую? Оно станет хорошо. Даже если в твоей жизни, может быть, ты не понимаешь, что происходит, и кажется, как будто знаешь, ну, Бог, как ты мог такое допустить? Это дьявол, это, ну, как-то украли ребенка, там, наврали, сказали, что его там съели звери. То есть, понимаете? Ну, смотрите, что я, как бы, то, что я выучил для себя, что даже несмотря через что ты проходишь сегодня, ты можешь быть уверен, если ты с Богом, Если ты знаешь, что Его присутствие – это то, что ценно для тебя, и ты, несмотря ни на что, как Давид даже пел песни, знаете, там, «Пойду там, ну, в долину, и там ты, буду я в хорошем настроении, буду я как бы на небе, и ты везде, ты там». Мне очень нравится, что ну, Бог был всегда с Иосифом, и Иосиф был успешен. Знаете, в Старом Завете Бог был как-то далек. Знаете, к Богу практически, если вы люди, вы те, кто знаете Библию, вы понимаете, что толком никто не смог Богом пойти помолиться и там поговорить с Ним. Были определенные люди, были пророки, были там, да, Бог заключил договор с Авраамом, Бог там, вот мы читаем за Иосифа, Бог там был с Самуилом, когда, знаете, то есть понимаете, как бы в то время, которое мы сейчас живем, мы даже, может быть, до конца не можем представить себе, как жили люди тогда, потому что у них не было вообще, знаете, вот этого как бы, я не знаю, как голоса внутри тебя, который даже тебе говорит, что хорошо, что плохо. Вспомните историю Иону. Опять же, Бог выбирает пророка Иону, посылает Ниневию и говорит, пойди, потому что, как он там в конце потом говорит, он говорит, я люблю этих людей, но они даже не различают, что такое хорошо, что плохо. То есть, понимаете, насколько мышление человечества было совсем не там, где мы в общем сейчас. То есть люди, он говорит, они даже, представь, весь город, громадный город, и он послал Иону, говорит, слушай, пойди им, скажи, пускай не делают это, пускай каются, потому что, ну, разрушим этот город. И смотрите, и он послал, и потом, когда там Иона обиделся на Бога, и он говорит, слушай, так ты, говорит, неужели ты разве не понимаешь, что я люблю этих людей, которые, они даже не понимают, что они не могут отличить правой руки от левой, то есть они не могут, они даже не разбираются, где хорошо, что плохо. То есть, понимаете, то, что мы имеем сейчас, и я к этому как бы иду, это совсем другое, что имели люди в Ветхом Завете. Люди в Ветхом Завете знали Бога как Бога, ну вот Бога Израиля, они знали его как Бога сильного, Бога страшного, Бога, даже вот эти моряки там, или кто там, этого Иону, когда вытащили, говорят, слушай, ну а ты что, давай молись своему Богу. И когда он говорит, я еврей, я служу Богу живому, они там все написано в страхе были. То есть, понимаете, даже для тех людей, они служили идолам там каким-то, но они знали все равно, что есть живой Бог. Когда они узнавали, а, ты еврей, да ты еще, да ты бежишь от Бога, они там все написано в страхе, там, в трепете, они даже потом, когда его выбросили, там, каялись, говорили, Бог, пусть крови не будет на наших руках, потому что, то есть, понимаете, что в Ветхом Завете Бог, он являлся, ну, как бы у людей было представление о Боге вот такое, но я уверен, я как бы не уверен, я знаю, что у многих людей до сих пор, наверное, такое осталось, знаете, у них до сих пор, знаете, Бог это, какой-то, знаете, такой страшный, могущий гром, знаете, молния там. И знаете, вот мы когда, я помню, в деревне были, завозили нас на лето в деревню к бабушке. И знаете, как гроза, и там гром, и гром такой, знаете, так он так бум-бум-бум-бум-бум, там по небу, знаете, так тучи низко. И мы маленькие сидим, и нам страшно, и нам бабушка говорит, о, это Боженька на колеснице едет, понимаете? И мы такие, для нас как бы, вы сами знаете, когда там согрешили, потом спать не мог, там ты молился, там штаны мочил, понимаете, что Бог, ну, вдруг придет ночью и все, и меня, как говорится, за все грехи. Знаете, чем я знаю, что Бог, Он не такой, потому что, смотря на жизнь Иисуса, и мы знаем, что Бог явился в лице Иисуса, понимаете, и что Он, как Он жил на земле, что Он делал, что Он не делал, то ты понимаешь, что как бы Бог, Он все-таки не такой был грозный и суровый. Это как бы такая, знаете, как бы история немного как бы из Старого Завета, именно то, что знаете, как люди как вообще было у людей, знаете, именно отношение к Богу. Даже не только отношения с Богом, даже отношения между мужем и женой были совсем другие. Понимаете, у них там было много жен, вообще женщина, как бы, может, как бы была как бы и никто в доме. То есть, понимаете, мораль, я так скажу, мораль человечества на то время была вообще не там, где даже мы сейчас, даже и там, ну, и неверующие люди. Сейчас, кажется, благодаря Новому Завету, благодаря новому, знаете, благодаря Духу Святому на земле, я уверен все равно, что человечество, да, хоть оно там есть и плохо, есть и то, но в общем, мораль, мне кажется, как бы мораль человечества намного лучше сейчас, чем было на то время. Но это как бы мое мнение. И вот смотрите. И смотрите, рождается Иисус на землю. Кстати, сегодня, как знаете, старое Рождество везде, знаете, там на Украине, в России, все сегодня празднуют Рождество. Поэтому как раз с Рождеством, рождественская немного тема. Ну, смотри, ну такой абзац рождественский, дальше опять уже, там уже не про Рождество, там уже про Пасху. Ну и что, скоро будет Пасха, скоро мы уже увидим зайчиков, скоро мы уже увидим яйца крашеные, скоро мы уже увидим, знаете, все это. Так что здесь очень быстро сезоны эти проходят. Но смотрите, как бы я приводил пример, что Бог в Старом Завете, знаете, Он был где-то там. Вы согласны со мной? То есть, как бы, я же говорю, были люди, которые были избраны Богом, через которых Бог говорил, там, пророки, через которых Бог, как бы, вот как мы за Иосифа читали, были те личности, через которых ты по Библии можешь проследить, что Бог все равно, как бы, двигался, даже был на земле с людьми. Но, в общем, как бы, для всех людей, как бы, Бог где-то был, где-то там. Но смотрите теперь, рождается Иисус. И одно из имен, какое его было? Эммануил. Которое что значит? Бог с нами. То есть, понимаете, сам, что уже Бог сразу меняет еще до завета, до всего, Он уже даже называет своего Сына не просто, знаете, там какой-то там Бог, там, ну, там, знаете, у Бога много имен, я даже их всех не знаю, если честно. Но знаете, но Бог называет Иисуса, говорится, Эммануил, что значит Бог с нами теперь. То есть Бог теперь он уже с нами, не где-то там далеко. И смотрите, рождается Иисус. Он живет на земле некоторое время, проявляет, как говорится, любовь Отца, показывает, может сказать, как бы сердце Отца людям, показывает на земле вообще, кто Бог. И мы мы знаем по истории, что люди, как бы верующие на то время, они не узнали в нем Бога. Понимаете? Они не узнали. У них все равно Бог был, это что-то, там, ну вот, царь, там, знаете, что-то великое, что-то могущественное такое, что-то. И когда пришел тут молодой парень и начинает им рассказывать, я, знаете. Они, думают, мы, какого там вина ты напился или что, иди там. То есть мы понимаем, что люди, верующие на то время, они не узнали в нем Бога, они не узнали в нем Отца. И смотрите, что мне нравится в этом очень сильно, что жизнь Иисуса показывает нам действительно, кто такой был Отец. Она показывает нам не просто, знаете, что Он как бы, да, Он сильный, да, Он вездесущий, Он все может, но как бы Иисус показывает нам Бога, как Бога любящего. Понимаете, как бы Бог пытается изменить вообще направление как бы человечества, именно отношение людей по отношению к Богу. Понимаете, когда в Старом Завете Бог давал закон, скажем, израильскому народу, Он как бы говорил, вот это делайте, вот это не делайте, вот это делайте, вот это не делайте. То есть, понимаете, как бы это ни к чему не привело. Видите, что как бы люди все равно, как бы они ни хотели, как бы они ни старались, но все равно никто не смог ничего сделать. И тут сам и является Иисус на эту землю и проявляет, можно сказать, проявляет любовь Отца, проявляет вообще к нам, как к людям верующим, и как ко всему человечеству. И любовь Бога к нам, она, знаете, она никогда не основывалась на том, на наших отношениях к Нему. Потому что, вы знаете, на то время отношение к Богу, я скажу, не было вот такого, знаете, там, ну вот, чтобы ты или кто-то сказал, я люблю тебя, Иисус, или я люблю тебя, Отец. То есть только Давид, мы знаем, там, в его песнях, он как бы открывал свое сердце, но даже не было вот такого отношения с Богом. И смотрите, что его любовь показывает нам, именно то, что он проявляет к нам, и показывает нам, насколько сильно он любит нас. И что интересно, смотрите, не из своей жизни же говорю, я думаю, вы подтвердите, ничто не может тебя привлечь к Богу, как только, когда ты познаешь, насколько он сильно любит тебя. Согласны? Ничто тебя не может. Знаешь, я тебе могу, ты можешь прочитать Библию 100 раз. Ты можешь проповедовать, что Бог есть любовь, и все равно бояться Бога и думать, что Он какой-то грозный и страшный, и Он тебя сейчас накажет. Но когда у тебя происходит встреча с Иисусом или встреча с Богом, то ты понимаешь, что вот что тебя влюбляет в Него, это именно любовь Его к тебе и ко мне. И в этом есть вот эта сила любви, о которой Он, как говорится, не просто говорил нам об этой любви. Иисус пришел и говорил, вот я, Отец вас любит, Отец вас, и я вас люблю, и, короче, вот все мы вас любим, вы хорошие дети. Или там. Но смотрите, что делает Иисус и проявляет вот эту свою любовь и показывает нам силу этой любви. Смотрите, давайте прочитаем Римлянам 5:6-8. Смотрите, потому что, когда мы еще были слабы, то есть когда мы были еще, знаете, по отношению к Богу никто, Христос умер в назначенное время Богом за нас, нечестивых. И смотрите, интересно здесь Павел говорит, и вряд ли кто умрет за нечестивого. И потом он говорит, в принципе, за, даже если самого хорошего человека, может быть бы кто-то и умер. Но он говорит, что вряд ли бы кто-то из людей умер бы за какого-то плохого человека. И смотрите, но Бог показал нам всю силу своей любви. Он, смотрите, показал именно не просто любовь, а именно силу любви. Это вот то, что влечет тебя к Нему. Это то, что влечет меня к Нему. Любви к нам, потому что еще тогда, когда мы были грешниками, Он уже умер за нас. То есть, понимаете, Он проявляет свою любовь к тебе и ко мне еще тогда, когда там, скажем, ты в самом, если можешь себе представить, самого себя грешника, самого себя плохого, вот смотри, и он выбирает, и он проявляет, и он говорит, я люблю тебя, и я отдаю свою жизнь за тебя. Тут смотрите, в Старом Завете было совсем наоборот все. В Старом Завете, если вы знаете, было наоборот. Вот ты согрешил, ты пришел к Богу, ты принес жертву, ты привел там невинную овечку, твои грехи перешли на овечку, и теперь ты ушел, понимаете, с чистой совестью ушел домой. Через месяц ты опять ведешь овечку. То есть, понимаете, было наоборот, люди вначале, чтобы прийти к Богу, ему нужно было покаяться, ему нужно было очиститься, ему нужно было, как говорится, исповедоваться во всех своих грехах, и потом он мог идти к Богу. А смотри, что делает Бог в Новом Завете, он делает совсем наоборот. Он говорит, пока вы еще в грехах, а я уже приношу, как говорится, эту жертву, а я уже, как говорится, потому что я не могу дождаться, пока вы там, понимаете, сами будете освящаться, я возьму и расправлюсь с этим грехом навсегда. Здесь очень большая, разница между Старым и Новым Заветом, и мне нравится, что мы живем. И мне нравится Новый Завет, что для нас это, знаете, это, как говорится, благодать, это как бы честь, это то, о чем мечтали, написано пророки, то, что они видели, то, что они хотели бы жить в это время. И я вот интересно говорю, вот что я назвал «цени свое благословение». Потому что именно это и есть оно твое и мое благословение. Именно это и держит твое присутствие с Богом постоянно неразрывным. А у людей, знаете, которые не знают Божьей любви, у них наоборот. Я говорю, не знают Божьей любви. У них так, ты сделал мне плохо, окей, я тебе тоже сделаю не очень хорошо. То есть, понимаете, принцип, когда Бог свою любовь проявляет к нам, мы делаем плохо, а Он проявляет тебе свою любовь. То есть, понимаете, к чему вообще мы призваны и как любить мы призваны, когда даже тебе или мне кто-то делает плохо, ты будешь говорить, а все равно я тебя люблю. Вы знаете, мы, может быть, даже до конца не хотим познать этой любви, потому что тогда не будет проблемы с непрощением. Ну представь, если в тебе живет любовь Бога, вот даже вот того плохого такого соседа твоего, или там кто там, я не знаю, что тебе мог сделать такое плохое, и он любит его и тебя одинаково. Что интересно, что Старый Завет, он основывался на том, что человек должен был делать или не делать. А Новый Завет основывается на том, что Бог сделал. Давайте прочитаем просто условия Нового Завета. Это Евреям 8 глава с 10 по 13 стих. Это новый договор, Новый Завет, что заключил с нами Бог. Вот договор, что заключу я с потомками Израиля. Можешь повернуться к соседу и сказать, я еврей. Потому что мы все во Христе евреи. Это тебя касается. Не думай, что это касается Израиля, понимаете, там вот, а мы какие-то там, знаете. Но мы все, я верю, что мы все во Христе. И мы все духовный Израиль. Мы все, как говорится, дети Его. Вот договор, что я заключу с потомками Израиля. Смотри, я хотел бы это понять до конца. И мне кажется, оно намного проще, чем я даже думаю. Я вложу законы мои им в голову и начертаю их на сердцах. Смотрите, я сделаю небольшую паузу. Смотрите, когда выводит, тут в начале, тут он говорит за старый договор. Он говорит, вот настанут дни, я заключу договор новый. Не такой договор, который я заключил с их отцами, когда я их вывел из Египта. А именно, здесь он говорит, заключаю новый договор. Смотрите, попытался Бог показать человеку на бумажке, написать ему, что делать, что не делать. Что делать, что не делать. И это, я скажу, это легче даже. Мне так кажется, что нам даже было легче, если бы нам дали список и сказали, вот это делай, вот это не делай, вот это не делай, вот это не делай, вот это не делай, короче, ничего не делай. То есть, понимаете, и может быть даже было легче, ты как бы можешь видеть, но когда тебя теперь, знаете, теперь действует новый договор, то этот закон или этот договор уже живет не на листочке, а живет вот здесь. И вот тут, знаете, тут ты уже, как говорится, говорит, ты не можешь, я не видел этот пункт, Иисус, я не видел, там было мелким шрифтом написано внизу, что это тоже нельзя было делать. Да? То есть Бог делает так, что Он влаживает в тебя что-то, что теперь ты никуда от этого не денешься. Что теперь ты будешь знать, что, скажем там, избивать там людей нельзя. Убивать нельзя. Понимаете? Желать там чужого нельзя. Ну, понимаете, как бы, он говорит, я вложу эти законы внутрь тебя, и теперь тебе не нужно, знаешь, теперь тебе не нужно бежать к пророку и говорить, слушай, а я вот это сделал, спроси Бога, это можно было делать или это нельзя было делать? То есть, понимаете, Бог как бы все меняет и делает так, чтобы, чтобы, как говорится, чтобы все могли, как говорится, участвовать в его плане. Не просто там, скажем, царь Давид, не просто там пророк Самуил, не просто там пророк Иона, не просто там еще какой-то там пророк, понимаете? А именно он, весь его план был, это просто захватить всех детей к себе. «Я буду их Богом, и они будут мне народом. И не будет никто учить ни соседа, ни брата, и не скажет никто, познай Бога. Потому что все до единого будут знать меня, начиная от самого малого и кончая самым великим». Потому что вот тут вообще, тут еще, я скажу, такая сила именно в твоем отношении с Богом. «Потому что я милостив буду к их прегрешениям, и грехов не припомню им больше никогда». Вот за это ты можешь уже славить Бога. Что твоих грехов никто никогда не припомнит. Знаете, я был маленький, ну не маленький, уже побольше. Маленький я был хороший, побольше. И я, знаете, чего боялся? Потому что я думал, мы попадем на небо. И будут включать фильмы. И будут показывать все, что все тайное станет явным. Кто-то еще так думал? Но я знаю, что я принес тебе свободу и радостную весть. Что сам Бог сказал, что я буду милостив к вам, что я пожалею вас, потому что и ваши прегрешения, и грехов не припомню им больше. Никогда. Знаете, если Бог говорит, что я это не припомню больше никогда, если я это забываю, то значит, ну, он действительно это делает. А не то, что вот ты придешь потом, и он скажет, ну, ты покаялся, да, но я помню тебя. Но, понимаете, у Бога получается как бы с плохой памятью проблема. Он так сделал, что он не помнит плохое о тебе. Он видит тебя. Ты хоть там вчера, не знаю, чем занимался, а он сегодня тебя видит. И такой радостный, такой, как будто видит своего любимого сына или свою любимую дочь. Ну, серьезно. Это то, что дает нам новый завет. Это то, что дает нам, свободу, я же говорю, ходить с Богом всегда. Это никогда тебе не даст свободу. Знаете, это даже Павел об этом говорил, когда он описывал благодать. И когда, даже я помню, я делился с некоторыми людьми именно на эту тему. И, о, ну что теперь, значит, я могу идти делать, что хочу. Я могу теперь идти заниматься любым грехом, и значит, Бог будет всегда со мной. Но мы понимаем, что наоборот, здесь не идет речь сейчас о букве, что я тебе рассказал, и ты пошел, а здесь идет речь об отношениях с Богом. И как я могу, я так тебе скажу, изменить своей жене, если я так сильно ее люблю? То есть вы понимаете, как бы, то есть ты не можешь, ты даже, и Павел об этом говорит, но никак мы не можем, как говорится, идти и грешить, теперь делать, что хочешь. Наоборот, эта сила любви, она и меняет тебя, и меня. Она, наоборот, как говорится, заставляет тебя быть хорошим. Она, наоборот, меняет твое мышление. Она, наоборот, тебя делает любящим. Понимаете, это не просто какая-то, знаете, религиозная книжка, которую прочитали, раз в воскресенье собрались, попели гимны и пошли домой. Но это то, что входит в тебя и в меня здесь, и потом начинает уже трансформировать не просто, понимаете, не просто твою жизнь, а даже жизнь другую. Мне нравятся условия Нового Завета. Знаете, читаешь Старый Завет, там Бог написал ему такой список. Не делай то, не делай то, не делай то. Условия были такие, знаешь, ну, более как. Здесь у Бога условия, он наоборот, он, как говорится, берет всю ответственность на себя. И он говорит, он даже говорит, я ваши грехи все прощаю. Я даже все, я все забываю, я все делаю. Я влаживаю свой закон в тебя, я влаживаю свой закон в тебя. И теперь я просто хочу, чтобы наши отношения с тобой были как у сына и отца, а не какого-то... Один дядя здесь, а другой дядя где-то очень далеко там. После того, как ты начинаешь, отдаешь свою жизнь Богу, в тебе начинает работу этот новый завет или этот новый закон Духа. И ты начинаешь жить по условиям Бога. Вот почему, знаете, что я когда готовился к этой теме, интересно, что, знаете, такое, знаете, пришло такое сильное, как бы, вообще, как бы, благодарение даже Богу, потому что мы очень часто, знаете, мы как бы знаем это уже все, но может быть, не до конца, как бы, знаете, там мы как люди, мы привыкаем ко всему. И я верю, что, не зря Дух Святой побуждает на эту тему, чтобы именно, знаете, чтобы как бы отношения твои и мои отношения с Богом, они были еще глубже. Как я вначале говорил, чтобы это все становилось лучше. Ни в коем случае, чтобы ты в конце года не сказал: слушай, по-моему, в прошлом году у меня отношения с Богом были лучше. По-моему, я в церковь даже больше ходил, я на молитвы ходил, я участвовал, а смотрю сейчас, а сейчас что-то все уже, как говорится, да, я вроде бы все знаю, Библию знаю, все понимаю, а отношения охлаждаются. Поэтому давайте, знаете, чтобы наше, вот это то, что сделал Иисус, оно, знаете, как бы возбудило в нас еще больше отношения к Нему и стремления к Нему. Зачем? Может, и ты задашь такой вопрос. А зачем тогда? Зачем Бог это все запланировал? Зачем Он вот так сделал? Зачем Он сделал вот этот новый завет? Зачем это все было? Знаете, что я сделал для себя такое? Первое, чтобы ты не чувствовал себя должным перед Богом. Знаешь, что когда тебя давит, я не знаю, кто, совесть или твой, или еще что-то, или там, когда тебя давит, что, наверное, я, говорится, я имею в виду, когда тебя что-то давит и отдаляет тебя от Бога. Понимаете, вот эта вещь, как бы, я понимаю, когда если там что-то действительно случилось, какой-то или грех в жизни, или что-то там, то я уверен, вы уже знаете, что просто это очень быстро с этим всем расправляться можно. Но когда знаешь, что тебя давит твое, тебе кажется, что вот Бог как-то далеко, вот как-то Бог, знаешь, вот это я скажу, это первое, для чего Бог делает этот Новый Завет, это чтобы ты себя чувствовал близким к Богу. Чтобы ты, ходя по жизни каждый день, ты знал и верил, что Его присутствие, оно с тобой. И чтобы ты знал и верил, что, знаете, что это все, знаешь, все, что ты не делаешь, оно будет иметь успех, оно будет расти. Второе, я не написал, чтобы сделать тебя успешным в этой жизни. Это может быть такой момент, о котором мы часто не говорим, но я верю, знаете, Бог. Как, знаете, читая прообразы вот эти из Старого Завета, если вы посмотрите Авраама, посмотрите Иосифа, посмотрите Давида, это были люди успешные именно в том, что они делали здесь на земле. Понимаете? И именно их делало успешным не какое-то ихнее, там, знаете, ловкость или там что-то, но их делало то, что Бог был с ними. И я хочу тебе сказать, может быть, даже ты в это, как бы, и не, может быть, ты не слышал это, может быть, ты не веришь в это, но я хочу, чтобы ты начал менять свое мышление, что Бог не только пришел на эту, сделал вот это все, чтобы тебя приблизить к себе, и вот ты теперь ходишь, там, скажем, мучаешься в каких-то проблемах постоянно, знаешь, мучаешься в каком-то провале постоянно, и как будто вот Бог ходит с тобой, но понимаешь, что, как бы, я верю в то, что да, как Иосиф, были у него моменты, знаете, там его кинули, там его продали, там его предали несправедливо. И как бы ты можешь, может быть, такие моменты, но все это должно привести наоборот и сделать что-то лучше. Поэтому я хочу, чтобы ты запомнил вот это все. Это как бы такое, это как бы, знаешь, такие простые моменты. Для чего Новый Завет? Чтобы ты чувствовал, чтобы ты знал и чувствовал себя любимым Богом. И что эта любовь с тобой сделает, дальше это уже как говорится, работа Бога. И второе, чтобы, когда твои отношения с Богом правильные и хорошие, чтобы сделать тебя успешным в твоем деле, сделать тебя успешным в семье, сделать тебя успешным еще где-то, в работе, в служении, где бы то ни было. Это одна из его, как говорится, функций Бога в твоей жизни. Как оно работает и такое, знаете, что для этого мы должны делать? Общение с Богом постоянно. Я не говорю сейчас, что ты должен железно там в 5 утра вставать там и если тебе не спится, вставай, молись. Но я тебе говорю, если это... Я сейчас говорю о твоем отношении к Богу. И может быть здесь вы все слушаете, и у вас в этой сфере, знаете, все хорошо. И говорится, это слава Богу. Но я уверен, что есть те, кому это, может быть, поможет именно, чтобы отношения с Богом. Не просто, чтобы ты бежал к Богу и каялся в грехах, а просто, чтобы ты, твое сердце и Божье сердце, они стали близко. Чтобы ты знал, что Он любит тебя, чтобы ты чувствовал эту любовь, чтобы ты чувствовал Его присутствие. И второе, что делать? Просто вот так тупо верить. Верь, знаешь что? Что Бог с тобой. Верь, что Он хочет сделать тебя успешным. Верь в то, что Его планы, знаешь, что то, что Бог запланировал в твоей жизни, оно сбудется. Вот просто, знаете, Библия очень много говорит о вере, и мы как бы это понимаем, но очень часто в нашу жизнь входит неверие, или, как я так скажу, вера в неправильные вещи, которые начинают все ломать, которые начинают все разрушать. Поэтому это такие простые ключи. Просто, я же говорю, просто общение с Богом. Едешь на работу, просто общаешься с Ним. Ложишься спать, закрываешь глаза, просто благословляешь Его. Даже если ты и не говоришь с Ним, но твое сердце, ты чувствуешь, и Бог чувствует твое сердце точно так же. И второе, как я сказал, просто верь. Верь, что Бог создал тебя, говорится, для успеха. Читай вот эти истории, пусть они тебя вдохновляют и на то, что Бог делал именно с людьми, в которых написано, что и Бог был с ним. И все, что он не делал, был успех. И что интересно, даже те люди, которые там, скажем, они видели, что Бог был с ним. Они не верили в Бога, но они видели, что с тобой Бог. И они знают, что лучше я буду с тобой. Потому что они знают, что если я буду с тобой, то вот то благословение, оно будет переходить на меня. Поэтому это моя такая тема, чтобы мы просто ценили свое благословение. И как я сказал, самое огромное благословение в моей и твоей жизни – это присутствие Бога в твоей жизни. Как бы ты ни крутил, как бы ты ни подставлял туда никого другого, там, как бы ты ни хотел дать славу тому человеку или тому человеку, но знаешь что? Ничто не меняет тебя и ничто не трансформирует тебя, как только присутствие Бога. И оно тебя меняет каждый день. Хочешь ты это верить или нет, но оно это и делает. Окей. Амин. Я надеюсь, что вы что-то взяли для себя. Я надеюсь, что это, как говорится, тема была не просто так. Но я скажу, даже это было благословение для меня, даже готовиться, даже думать об этом, даже заново это все обдумывать, заново читать об этом, заново, знаете, все. Поэтому просто мое ваше такое поощрение вам, как бы просто просите Бога, чтобы Он открывал вам свою любовь к вам. Пусть это будет твоей просьбой в любое время дня, в любом сезоне, где бы ты ни был. Просто проси Его, скажи: Иисус, открывай мне свою любовь. Давайте поднимемся, давайте просто помолимся еще раз. Отец, еще раз спасибо Тебе за любовь Твою. Теперь я понимаю, почему так много поется песен о любви Его. Теперь я понимаю, почему так много поется песен о кресте. Потому что это действительно было сделано что-то настолько громадное в нашей жизни, что я уверен, мы до конца даже не осознаем. Поэтому наша просьба, Отец, сегодня, чтобы Ты открывал свою любовь к нам все больше и больше. Чтобы Ты, Иисус, просто касался наших сердец. Чтобы Твоя любовь проявляла эту силу к нам и меняла все вокруг. Мы еще раз благодарны Тебе. Мы еще раз, Господь, говорим Тебе спасибо. Еще раз говорим Тебе спасибо за любовь, которую Ты проявляешь к нам каждый день. Сделай нас чувствительными к Твоему голосу. Чтобы, Господь, когда мы просыпаемся утром, мы слышали эти слова любви. Чтобы мы чувствовали Твое присутствие. Аллилуйя. Спасибо Тебе за все. Amen.